актуально.
На всем этом фоне скандал канадский, как вы считаете, это все же исключение из правил или есть еще какие-то задатки здравого смысла и в Европе в том числе, и в мире, которые все-таки заставили премьер-министра Канады Трюдо извиниться, конечно, очень странно извинился, в итоге обвинив в том, что он лично аплодировал нацисту в парламенте, обвинил в этом во всем Россию, что якобы русские взяли и использовали этот инцидент, чтобы продолжать распространять пропаганду о том, почему Украина защищается и почему Россия осуществила вторжение. Ну, глупости, конечно, полнейшие, но то, что произошло, мы видим и там отставка спикера, да, извинения премьер-министра, и, в принципе, уже многие страны осудили этот инцидент, там и Польша требует того самого 98-летнего хунку выдать им для дальнейших разбирательств. Как это можно расценивать вот в таком глобальном контексте? Лед тронулся или... Ну вот что-то здесь другое, другая игра включилась.
Ну смотрите. Ну, во-первых, он извинился еще более специфично. Он перед всеми извинился. Он извинился перед украинцами, евреями, цыганами, но не перед русскими. Вот что интересно. Да, то есть было. Это, конечно, просто удивительное дело. Понимаете, Канада, она не великий специалист Канада и канадские политики, не великий специалист в большой игре, большой политики, и они это был фальшстарт. Они просто подумали, что уже так можно. Они все прекрасно все понимали, и Трюдо, да, ну что рассказывать, как не стыдно, да, так врать. То есть надо было извиняться, но сказать, что и это мой косяк, условно говоря. Uh-huh. Так врать нельзя. Все прекрасно понимали, это личность, несмотря на ее малозначительность, да, и наоборот, одиозность, эта личность, тем не менее, даже в Википедии описана, которую они пригласили к себе которую чествовали у себя в парламенте. Все прекрасно все понимали. Они просто посчитали, что вот особенно вот украинская что ли, диаспора, она довольно сильна в Канаде. Ну, извините, там вице-премьер тоже украинка вообще-то, такая вот, с украинскими корнями, который дедушка как раз такой же нацист, между прочим. Так вот, они посчитали, что в принципе, так как Украина уже в фаворе мировом, да, все прекрасно знают про Азов и все остальное, но, тем не менее, поддерживают Украину. Так а почему уже, в конце концов, может быть, не говоря в открытую, да, о нацизме, но спокойно пригласить этого нациста? Они не думали, что... Они посчитали, что остальные пропустят это. Ну, то есть они понимали, кого зовут. Они считали, что остальные тоже будут понимать, но поднимется только Россия и там Белоруссия, например.
Так вот, да? Я поэтому и спрашиваю, а как так получилось, что не только Россия и Белоруссия, но и остальные поднялись? Ведь на самом деле это правильно думали. Все то, что происходит в мире сейчас, направлено на нашу страну, оно, в общем-то, все прямо или косвенно на это указывает, что никто не обратит внимания, все действительно закроют на это глаза, поаплодируют с радостным лицом нацисту и разойдутся. Но что-то пошло не так.
Но есть принципиальные моменты. Вот мне кажется, тут, несмотря на то, что мы с вами упоминаем там Польшу в первую очередь, которая требует выдачи уже даже, да? Но, во-первых, есть тот же Израиль, который, ну, я уверен, возмутился и сразу по своим каналам просто направил определенные ноты, потому что это точно противоречит там израильской точке зрения на историю Второй мировой войны. И, конечно, вот можно еще... понимать это с той точки зрения, что, конечно, Зеленский уже утомил. Просто утомил мир, и ему посылают все и всяческие сигналы. И когда удалось вот кому-то это возмутило, ну, там, например, давайте там возьмем тот же Израиль или Польшу, ну, возьмем там одну страну, возмутило, все остальные хором поддержали, воспользовавшись этой ситуацией. То есть в другой момент вполне возможно, но условно, в самом начале конфликта, может быть, как-то даже пропустили бы эту историю. Но вот действительно, в общем-то, все воспользовались этой историей для того, чтобы Зеленскому показать, что мы не прямо, но косвенно пока косвенно. Они, по большому счету, признали ведь только половину. Они признали, что да, нацизм – это плохо, Но они забыли, в кавычках забыли, продолжить, что Украина продвигает современную версию нацизма. Ну вот, вполне возможно, это такой вот пока намек. Но что есть, не то что тенденция, но что есть вот эта всеобщая усталость и, в общем-то, понимание, куда это может завести мир и цивилизацию, поддержка таких режимов, как режим Зеленского, мне кажется, вот оно сложилось уже во многих правительствах, и только Соединенные Штаты, находящиеся за океаном и привыкшие манипулировать там оттуда всем миром, ведут свою игру. И вот пока, и тут вот это противоречие возникает. Соединенные Штаты все равно ведут свою игру. Соединенные Штаты даже, вполне возможно, участвовали в подготовке вот этого встречи в этом парламенте. Каким-то косвенным образом, ну, условно говоря, спецслужбы. Ведь мы знаем, что пропаганда нацизма, фашизма не запрещена в Соединенных Штатах. Мы знаем, что в Соединенных Штатах любой фашист может организовать митинг или шествие, или демонстрацию, и будет также охраняться полицией. Понимаете, в чем еще тоже нюансы? То есть есть разные объяснения этому, да, но они говорят, что это свобода там, и так далее. Но тем не менее, да, это же не Гитлер, это просто люди, исповедующие соответствующие взгляды. Это всего лишь взгляды, а не преступления. Вот они так это объясняют. Но в данном случае они, используя вот эту свою версию законодательства, вполне возможно способствовали тому, чтобы эта история произошла в канадском парламенте. Но, к сожалению, миру это не понравилось. К сожалению, для Соединенных Штатов. Но это, кстати, еще говорит о слабости позиции США в мире и слабости позиции нынешнего, конечно, американского президента. Потому что при некоторых других президентах они даже такую откровенную провокацию, откровенную преступную провокацию могли бы продавить и заранее подготовить всех и заткнуть даже Израиль и Польшу. Не получилось, потому что посчитали, что у них все карты в руках, и никто сейчас не пикнет. А вот пикнули.
А я хотела оттолкнуться от вашей фразы о том, что Зеленский порядком уже всем поднадоел, и очень много косвенных показателей того, что это действительно так. И видим, как Зеленский вел себя на Генассамблее уже чуть-чуть по-другому, и риторику чуть-чуть другую уже избрал. Не всех обвинял подряд, а как-то дипломатично старался говорить. При этом в самой Украине наблюдаются интересные процессы. Дело Залужного тоже о многом говорит, о том, что Зеленский почувствовал конкуренцию. Но теперь есть такая мысль от политолога Баширова о том, что преемником Владимира Зеленского может стать нынешний министр обороны, новый, который самый... Рустем Умеров. В глазах США он может обеспечить баланс интересов. Это Турция, Крым, баланс в итоговых переговорах по Украине. Как вы считаете, действительно ли это та темная лошадка, за которой стоит наблюдать сейчас? И каково сейчас на самом деле, вот так объективно, может быть, сложно Зеленскому сохранить свое место, потому что, правда, уже всем начинает надоедать.
Мне Умеров кажется, конечно, технической фигурой. Конечно, его связи с Соединенными Штатами никто и не скрывает. Его обучение в Соединенных Штатах пошло, видимо, ему на пользу, да, что вот он добился поста министра обороны. Но мне кажется, вот такие персонажи откровенно не самостоятельные. Они и американцам не нужны. Им всегда нужны все-таки те, кто, по крайней мере, на европейском континенте, те, кто может играть, хорошо играть в самостоятельность и иметь какой-то, все-таки какой-то свой бэкграунд.
Так, подчеркнем, играть самостоятельно, но по американским правилам.
Да это пожалуйста, да. Но главное вот так
самостоятельно. Чтобы не по своим правилам.
Да, и главное свой все-таки бэкграунд какой-то до этого иметь. То есть совсем темные лошадки. Вот, на мой взгляд, могу ошибаться, но мне кажется, это не по американски как-то. Все-таки в этой лошадке должны были быть какие-то достижения. Мы просто не знаем о достижениях Умерова. Может быть, они действительно были огромными. Мы просто о них не знаем здесь, в России. Но мне кажется, что Умеров это не та фигура.